Привет, это «Калькулятор. Версия ПРО», подкаст, в котором мы говорим об инвестициях. Кто говорит? Это Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
И я, Андрей Ванин, частный инвестор и тоже автор YouTube-канала об инвестициях и автор курсов по инвестированию. Весь пятый сезон «Калькулятора» про инвестиции в будущее. Те сектора, технологии и компании, которые пока только зарождаются, но могут принести прибыль. Мы изучаем тренды с точки зрения инвестора.
У пятого сезона «Калькулятора» есть партнер Freedom Finance. Более 10 лет назад компания стала одной из первых, кто дал инвесторам из России широкий доступ к биржам США.
Эксперты компании делятся накопленным опытом, в том числе на своих обучающих курсах и семинарах. О них мы подробнее поговорим позже в специальной рубрике, а ссылка будет в описании.
Сегодня мы обсудим инвестиции в онлайн-медицину или телемедицину. Потому что, ну, во-первых, это потенциальная реформа вообще всего здравоохранения, ну, по крайней мере, в той части, где телемедицина может помочь. Но плюс, назовем вещи своими именами, телемедицина дешевле, чем, ну, такая старая классическая медицина, назовем ее так. И, конечно, как любой бизнес, который только появляется и приносит аналог более дешевый, он растет обычно кратно. Если мы сможем найти такие компании, в которые можем проинвестировать, мы прокатимся на этом кратно вместе с этими компаниями. Нам поможет разобраться с этой темой Денис Ючиц. Он CEO медтех-сервиса «Онлайн-доктор», то есть непосредственно работает в этой индустрии. Денис, привет.
Привет, привет.
Привет.
Такой сразу вопрос. Ты пользуешься телемедициной? Как это выглядит, если не секрет?
Пользуюсь ли я? На самом деле, я ее создаю. Поэтому, конечно, я пользуюсь тем, что мы делаем, причем довольно давно. И активно. А последний раз пользовался примерно недели две назад. У меня был такой заплыв небольшой в Мексике. Я перед стартом немного схватил все-таки инфекцию. И за два дня наши врачи меня поставили на ноги. То есть я связался из Мексики с нашими врачами. Они мне рекомендовали какие антибиотики, обезболивающие. И на старт я вышел, проплыл свои 5 километров.
Слушай, ну мы так отлично стартанули. У меня сразу вопрос. Насколько это сейчас законно? Вот то, что произошло. Можно ли оказывать такие услуги в России, в мире? Какая сейчас практика с этим?
Во многих странах это уже неотъемлемая часть системы здравоохранения. Например, в Штатах тебе, чтобы получить антибиотики, тебе надо физически прийти к врачу, чтобы он глянул на тебя, выписал тебе рецепт, и ты пошел в аптеку, забрал. И это все полностью переведено сейчас в онлайн. Тебе за антибиотиками, за какими-то видами лекарств не надо идти физически к врачу, ты делаешь телемедицинскую консультацию. Или же, если у тебя уже есть рецепт, а повторные визиты, ты обращаешься удаленно, тебе выписывают рецепт, это все сейчас интегрировано с аптеками. Ты указываешь аптеку, где тебе забрать это лекарство, и врач выписывает рецепт, который падает в CRM-систему аптеки.
То есть реальность уже в США?
Да, да? Конечно.
Так,
конечно.
В России?
А, в принципе, у нас на самом деле довольно близко к этому, без интеграции еще с CRM-системами аптечными, хотя в нескольких регионах уже это и существует. То есть врачи выписывают рецепты, которые сразу попадают в систему аптечную. Их можно прийти и забрать сразу, без предварительного визита к врачу. У нас, в принципе, сейчас законодательно есть несколько видов оказания помощи удаленно. Это вторичные приемы, по которым при идентификации личности можно выписывать рецепты, корректировать лечение. Есть первичные приемы, которые формально не дают возможности назначать лекарства, но с оговоркой о том, что диагноз стоит уточнить у своего лечащего врача, в принципе, все медицинские сервисы это делают. Сейчас очень много есть обсуждений по экспериментальному закону, который, по-моему, Минэкономразвития лоббирует о том, чтобы ввести экспериментальную такую площадку, возможность дать ряду медучреждений выписывать рецепты без первичного приема очно. То есть, в принципе, довольно широко развито по тому, что врач может делать удаленно. Это, еще раз, это все не рецептурные лекарства. Рецептурные лекарства и корректировка лечения при идентификации пациента и после очного приема.
На эту тему последний вопрос. Такая классическая консервативная Европа. Как она на это смотрит сейчас?
Есть регионы, где разрешены первичные приемы с выпиской лекарств, где-то есть более консервативные. Но, в принципе, на самом деле все движутся к тому, что сделать это, как в Штатах, такой неотъемлемой частью системы здравоохранения. Там в Германии то же самое. Во Франции тоже есть ряд телемедицинских сервисов, которые, кстати, потихоньку уже становится частью такой большой экосистемы. Вот есть одна компания публичная, Teladoc, она купила недавно телемедицинский сервис во Франции. Другие штатовские компании потихоньку покупают в Юго-Восточной Азии местные телемедкомпании. То есть расширяют географию присутствия через локальных игроков.
Если мы смотрим на этот сектор не только как на способ позвонить терапевту, да, и с ним поговорить, чтобы он тебе дал, а как нечто шире, да, как набор железа, ну, софта.
Гаджетов, да.
Гаджетов, да. И вообще, в принципе, инфраструктуры, которая оцифровывает твое здоровье, и дальше с этим принимается какое-то решение. Если мы так на это посмотрим, то у нас с тобой будет на сегодняшний выпуск даже больше компаний публичных, нежели просто компании, которые вот прям чисто телемедицина, да, вот позвони своему терапевту. Потому что, по большому счету, тогда давай сюда запишем сейчас и Apple, да, который там
движется, да, ну, движется в это направление.
Да, да. Они, ну, я последнюю презентацию смотрел, там они так скромно, типа, мы спасаем жизни просто уже все. Да, посчитали, сколько уже спасено жизни, благодаря тому, что вот они там считают ЭКГ, да, когда они считают. Вот, то есть, если мы так на это посмотрим, то тема очень широкая, можно захлебнуться.
Ну, если там все любят брать Штаты как бенчмарк, ну, во многих отраслях, вообще система здравоохранения, так или иначе, это примерно 19% экономики. То есть, это огромный рынок. И он идет со стороны цифровых сервисов, со стороны классической медицины. Приборы туда заходят очень активно. Причем последние, мне кажется, года два это из какой-то ниши реально вышло в мейнстрим. Приборы научились себя монетизировать, потому что до этого много было таких, как Fitbit и схожих трекеров, которые вроде бы полезны, но с другой стороны за них там никто не готов был платить. А сейчас, ну, я вижу и там по восстановлению, по сахару очень хороший трекшн идет. Ну, ЭКГ, Apple — это такая уже классика. И на самом деле цифровые сервисы, они, по сути, не являются уже чем-то особенным, чем-то, что стоит отдельно. Они просто вошли в систему здравоохранения. То есть сейчас все выстраивается вокруг бизнес-модели. Что ты делаешь с цифрой, как ты можешь ее использовать в новых бизнес-моделях в системе здравоохранения. В частности, это модель здравоохранения по подписке, вот из таких самых интересных последних трендов, которые развиваются, и это модель консьерж-медицины. Наверное, до 2020 года, может, до 2019, была одна публичная компания в этой сфере, ну, такая прям большая, на которую можно было ссылаться, Teladoc. За 2020 год примерно 7 компаний из стартапов перешли в статус публичных компаний, то есть вышли на IPO. За первое полугодие 2021 года примерно 11 компаний сделали то же самое. И, если не ошибаюсь, еще около 10 в плане до конца этого года.
Вот 20 компаний, да, появились новых игроков на рынке. Ты как считаешь, все-таки отрасль медицины, она развитая, сформирована, здесь есть крупные игроки. Вот это телемедицина и вообще вот эти гаджеты, это что-то революционное, что изменит эту индустрию, а самое главное, сместит текущих игроков? Либо это просто такое дальнейшее развитие, где эти же крупные игроки уже, может быть, вместе с новыми компаниями, либо их купят, поглотят, будут дальше просто развивать эту услугу?
Мне кажется, сейчас, если посмотреть, есть три блока игроков в системе здравоохранения. Есть медучреждения, которые оказывают медицинскую помощь, которые не являются плательщиками и у которых, ну, довольно посредственный контакт с пациентом. То есть они вроде бы оказывают медицинскую помощь, но чувство принадлежности к медучреждению, к сервису, оно очень посредственно. И формы коммуникации с пациентом у медучреждений очень слабые, как правило. Потом, с другой стороны, есть страховые компании, работодатели, кто являются плательщиками в системе здравоохранения. Они, со своей стороны, не оказывают медицинскую помощь. У них также довольно посредственный контакт с пациентом, такой на повседневной основе. И взаимоотношения между страховой компанией и медучреждениями, они иногда диаметрально противоположны. То есть страховой компании важно, чем меньше оказание услуг, для медучреждения наоборот. И оба вот этих игрока, они довольно слабо вообще понимают, что происходит с пациентом внутри. С другой стороны, есть IT-компании, которые очень хорошо понимают своего пациента, у них точка контакта с пациентом, они его держат через свой сервис, то есть вся информация максимально интегрирована в личный кабинет. И в текущем формате они или начинают становиться сами такой гибридной моделью страховая-медучреждение, или встраиваются в одного из этих игроков. Очень много, на самом деле, IT-компаний, которые стали IPO, они изначально запускались как чисто телемед или там сервис, не знаю, там по ведению, патронажу престарелых. В конечном итоге они начали вводить модель подписки напрямую, они стали становиться частью страхового пакета, и, с другой стороны, они стали делать сеть своих медицинских учреждений. То есть там еще одна компания, например, Oak Street, начиналась как классический такой телемед для пенсионеров. В конечном итоге у нее сформировалась большая сеть своих собственных клиник. Но на базе IT-решения, там, где есть точка контакта с пациентом, где они его держат полностью, где они понимают все, что с ним происходит, и есть возможность коммуницировать с этим пациентом. И через эту коммуникацию, через понимание своего пациента прям досконально, они могут контролировать стоимость и снижать ее там, где она чрезмерно раздуто. Это с чем все сталкиваются страховщики и медучреждения, находясь по разные стороны спектра, страховщикам важно меньше заплатить, медучреждениям больше получить. И каждый тянет на себя. А когда ты обладаешь информацией о пациенте и понимаешь реальную картину, ты на самом деле выступаешь таким модератором и можешь платить напрямую за только ту помощь, которая необходима пациенту, без переплат.
Клянусь вам, в течение всего текущего подкаста, у меня из головы не уходила картинка, которую я видел, когда получал справку для сына в лагерь в обычной поликлинике. И когда, ну, там обсуждаем цифровое здоровье и все остальное, вот не выходит из головы вот этот коридор. Если вы Кубрика фильм смотрели когда-нибудь, то вот этот коридор Кубрика, где мы там стояли, получали треугольную, а не круглую печать, да, чтобы его отправить в лагерь дальше. Вот, и напоминаю всем слушателям и себе, что мы обсуждаем большие тренды, и то, что в будущем может стать новой экономикой, а мы такие умные, покупаем акции этих компаний сегодня, ну и там в этом будущем зарабатываем, да? Это все про тренды будущего, которые неминуемо придут. Но, с другой стороны, действительно, мы вот с супругой недавно обсуждали, что мы приняли решение не пойти к терапевту, а просто нагуглить, кому надо пойти, с больной спиной. Мы можем прийти, мы можем заплатить, частная клиника рядом 2200. Нам скажут, что болит. Я говорю, да болит. А когда началось? Ну, в среду. Он говорит, нас что-то запишет, скажет, ну, я терапевт. Вам к неврологу. Я просто не помогу, но хорошо, что зашли. И честно, вот у меня, ну, естественно, как у всех, наверное, родителей, часто болел ребенок. Ходили к педиатру. В основном 95% заканчивалось этого диалога тем, что, значит, больше питья, одно и то же лекарство. Вот я вам выписываю, а такой, а это уже есть. Ну, еще с того раза осталось просто. С визита к вам, который был 3 месяца назад. Это была другая сторона медали. Но при этом, может, я такой мало воли или страшно, но всегда как-то хочется, чтобы человек потрогал. Ты же думаешь, как вероятность того, что там у тебя что-то особенное, очень маленькая, но это же моя жизнь, да? Ну, пускай там вот 1%, вот он лучше потрогает, пощупает, мне так легче. И вот как-то на пересечении этих трех углов треугольника, да, находится телемедицина, как мне кажется, сейчас. С одной стороны, необходимость реформ. Второе – это то, что ты получаешь чаще всего за большие деньги одну и ту же информацию. И третье – это то, что, тем не менее, страшно довериться экрану телефона, который меня лечит.
Телемед, на самом деле, выступает точкой снижения ненужных очных визитов. Довольно легко терапевт может, общаясь удаленно, собрав анамнез, смаршрутизировать к уже нужному специалисту. То есть ты не тратишь время, не тратишь деньги. Система здравоохранения бесплатной и дешевой, очной, быть не может. И телемед здесь действительно не является чем-то особенным, а он в этой системе является точкой, с одной стороны, логистики, снижения убыточности, снижения ее стоимости и более точечное оказание помощи.
Я сейчас не буду называть компанию, да, где вот я застрахован. В приложении я могу найти очный визит, и уже мне предлагают телемедицину. Но так как я застрахован, то я не вижу ценников. Вот у меня вопрос, какая разница сейчас в ценах для России?
Я думаю, что разницы нет на стороне, наверное, затрат медучреждения. Но есть определенный момент. Бывает, что медучреждение навязывает какую-то дополнительную медпомощь, которая тебе не необходима.
Им легко быть убедительными.
Вот. И на очном приеме, особенно когда ты в стрессовой ситуации, ты, в принципе, не можешь, наверное, оценить адекватность иногда. Потом происходит медицинская экспертиза со стороны страховой компании, и какой-то объем медпомощи, он оспаривается. И где-то они находят компромисс. Поэтому там разовая какая-то точная там, консультация врача, в принципе, она не сильно отличается, что очно, что онлайн. То, что время врача, оно стоит одинаково. Но ты со стороны телемеда минимизируешь возможность дополнительных расходов в моменте, когда ты пришел в медучреждение. С другой стороны, вот то, что я тоже говорю, модель консьерж-медицины и модель подписки, она на самом деле размывает необходимость смотреть на разовый прием. Здесь включается условно такой страховой элемент, когда ты не считаешь какого-то одного клиента по разовому случаю, сколько ты за него заплатил в моменте, а ты смотришь на свой весь портфель клиентов подписочных, в целом, сколько у тебя обращаются и сколько ты за них платишь. То есть модель подписки тебе дает возможность не экономить на разовых визитах и в то же время держать стоимость низко, потому что из там, 100 человек активно будут пользоваться 40. То есть условно здоровый платит за больного. Это отчасти похоже на страховую модель, но по подписочной модели как раз-таки работают или сами медучреждения, или цифровые сервисы. То есть страховщик здесь на самом деле уходит вообще в сторону.
Второй раз мы слышим консьерж медицины. Ты можешь коротко расшифровать?
Консьерж медицина – это, наверное, вот тоже отсылка к тому, что было в тренде, когда стартапы, которые были в сфере цифровой медицины, стали выходить через IPO и стали открывать свои медучреждения. И проходя вот через эту трансформацию, заложили интересный тренд, это то, что у тебя есть врач, кто сопровождает, но зачастую тебе нужен не только врач, а тебе нужно сопровождение по вопросам, которые за рамками чисто оказания медицинской помощи. То есть после визита у нас часто бывает большое количество вопросов, которые не обязательно медицинские, и ты не знаешь, кому их задать. И вот на стороне медучреждений есть такой консьерж-сервис, куда, как в банке. Ты можешь написать в чат любой вопрос, и тебе по нему ответят. И в сервисах вот этих появился такой же чат, куда ты пишешь любой медицинский вопрос или околомедицинский, и где тебе прилетает ответ обратно. Мы, на самом деле, у себя назвали его, чтобы было понятнее, отдел заботы.
Отдел заботы в департаменте любви.
Да, да, да. В управлении счастья.
Что-то пахнуло Орлом на одну секунду. На одну секунду. Министерство любви там было.
Продолжим после небольшой паузы.
Сегодня в специальной рубрике с Freedom Finance о том, как научиться инвестировать. Поначалу фондовый рынок может показаться сложным механизмом. Да, выбирая активы, приходится учитывать десятки разных факторов. Отчетности компаний, новостной фон, общий тренд на рынках.
Погрузиться в тему можно с помощью Академии Freedom Finance. Это обучающий центр с платными и бесплатными курсами. Подойдет и для новичков, и для продвинутых инвесторов. Все программы ведут спикеры, которые сами инвестируют. Они рассказывают, как определить свой риск-профиль, поставить цели, сформировать портфель и начать торговать уже на вашем боевом брокерском счете.
Но помогает ли обучение перейти к практике? И чему на таких курсах могут научить нас, опытных инвесторов? Спросим это у преподавателя Академии Freedom Finance Елены Беляевой.
По статистике у нас каждый второй, кто проходит наши курсы, начинает затем инвестировать. У многих уже есть какие-то знания отрывочные в техническом анализе, в фундаментальном анализе, но выстроить эти знания в некоторую систему не каждому получается самостоятельно, ему для этого нужны помощники. В Академии есть курс для начинающих. Там дается база, там дается базовый технический анализ, и там рассказывается алгоритм принятия решений для выбора идей, для открытия позиций. В дальнейшем мы предлагаем пройти курс по фундаментальному анализу. Он помогает понять, чем занимается компания, как она строит бизнес, какие у нее приоритеты в будущем. Для опытных инвесторов у нас есть курс «Теханализ ПРО». Цель этого курса – отработать именно практику принятия торговых решений, чтобы у человека были навыки. И еще один курс для продвинутых инвесторов – курс знакомства с опционами. Опционы помогают долгосрочным инвесторам увеличить доходность по своему инвестиционному портфелю. Есть приемы использования опционов, которые могут использовать даже, скажем так, консервативные инвесторы. И приемы, которые могут применять те, кто нацелены на спекулятивный вариант получения прибыли.
Это была преподаватель Академии Freedom Finance Елена Беляева.
Предлагаю перейти к компаниям.
ОЕ.
Я как человек, в портфеле которого есть практически все 4 крупнейшие американские страховые компании в сфере медстрахования, услышал некие риски, возможно, для них, а может быть и нет. Эти компании, безусловно, очень крупный, прибыльный бизнес. Собственно, кажется, что вот они контролируют здесь все. Теперь вопрос. Эти компании, ну, там, Сентин, Anthem, Humana и так далее, это страховые компании. Как ты считаешь, вот они останутся в этом новом веке новой телемедицины, медицины цифровой и так далее?
Я бы, на самом деле, сделал бы шаг в сторону и привел бы, наверное, аналогию с ритейлом. Есть классические офлайновый ритейл, и есть сервисы доставки еды. Они живут между собой в параллели, где-то комплементарны друг другу. и все-таки они не исключают сосуществование. Скорее всего, здесь вопрос тот, кто не интегрирует в себя цифровое решение сам или не найдет партнерство, все-таки в каком-то горизонте будет это чувствовать. Ну и рано или поздно, наверное, у него будет стоять выбор или трансформироваться, или эта новая реалия просто его вытеснит за рынок. Я не думаю, что это произойдет в ближайшие там несколько лет, потому что рынок огромный. Ну, так или иначе, во всех вот сервисах страховых, то, что ты назвала, в них есть партнеры, цифровые медицинские компании.
Да, давай перейдем непосредственно к компаниям, которые двигают эту технологию в рынок.
Переходим к нашей игре. Мы называем какие-то компании, попросим тебя еще назвать несколько, которые можно пойти завтра, послезавтра, прикупить себе в портфель, если вы вдруг уверовали после нашего эпизода в том, что телемедицина – это большая индустрия будущего. Мы начнем с больших компаний, которые точно можно купить, но мы знаем и предупреждаем сразу, что ряд компаний рядовому россиянину не купить. Хотя есть много брокерских компаний зарубежных и отечественных, которые могут дать доступ, надо получить статус квалифицированного инвестора. В общем, мы сегодня пробежимся по всем, но начнем с попсы. И с тебя рассказ про компанию. Мы немножко шуршим цифрами с Андреем, как финансисты, а потом обсуждаем с тобой. И так вот про каждую. Мы начнем с самого очевидного. Это Teladoc, потому что он как будто бы олицетворяет эту индустрию, и даже вот скромное описание, там, что в Википедии, что просто там на сайте брокерской компании, примерно говорит о том, что это вот телемедицина. Твое мнение об этой компании?
Teladoc – старейший игрок на этом рынке. У него самый большой портфель по работодателям и страховщикам. Система здравоохранения, она большая. Teladoc в ней играет мажоритарную роль. Все двигается в цифру. Он, отчасти он двигает эту цифру. Мне он нравится еще по той причине, что они недавно в своем докладе выпустили аналитику по цифровизации вообще мировой системы здравоохранения. И они говорят, что в мире мы занимаем примерно 1%. То есть в мире цифровых сервисов медицинских нету своего Airbnb, своего Uber, самый крупнейший Teladoc. По их же расчетам занимает всего примерно 1% в мире.
Вот. Хороший поинт.
Вот, поэтому возможность роста, оно просто колоссальное, то есть стать новым бенчмарком.
100 раз.
Ну, тут важно, что они, интересно, берут за рынок. То есть, если они берут все там стоимость медицинских услуг, то да, но это там игроков-то тоже немало. Вот, или что они считают рынком?
Я думаю, что они считают рынок в количестве страховых клиентов, которые пользуются медицинскими услугами, кого они обслуживают. Наверное, я думаю, что это вот...
Ну, это весь рынок. Это весь рынок, да.
Ну, так они претендуют на то, чтобы откушать от рынка. То есть, они новый рынок не создали. Ну, давай.
Да, да, я поэтому
они
говорю, что...
Они хотят традиционный скушать.
Да,
это
окей.
Это все понятно. И типа запас хода, но... Так. Просто в чем прикол, если они будут занимать хотя бы 2%, это удвоение, да.
Так, ну тогда как они собираются это делать? И насколько ты в это веришь?
Ну, они идут по экспансии, во-первых, международной. Они развивают целую линейку сервисов, которые уже не телемед, то есть телемед, как сам по себе, он не существует в медицинском мире. У них есть база телемеда, дальше они купили компанию по сопровождению хронических пациентов, не так давно, тоже публичную. У них есть международный ассистанс, который занимается координацией помощи по всему миру, то есть если тебе надо какая-то сложная помощь, специализированная операция, то они тебе подбирают нужного специалиста и организуют эту операцию. Плюс они пошли отчасти в медтек, это значит то, что они занимаются производством приборов, которые мониторят здоровье. То есть они расширяют свое присутствие, как мне кажется, по основным горизонталям развития медицины.
Переходим к цифрам. Очень любопытно, сейчас прям хочется с Денисом обсудить. По очень понятным причинам, с 2019 года на 2020 выручка удвоилась у этой компании. Удвоилась. По очень понятным причинам. Сейчас уже мы можем посмотреть на 3 квартала, которые они отчитались. Там тоже отличный рост. Не сумасшедший, но хорошая выручка подрастает. Да? То есть продолжается ковид-эффект. Да? И, в принципе, даже если мы закроем глаза и забудем про вот этот 2020 год, и действительно и до этого был рост выручки там, ну вот на глазок, самое маленькое значение, 20% в год. Так по 30, по 40% в год. То есть услуги все больше продаются. При этом с 2014 года эти ребята никогда не видели прибыли. По-моему, ни одного квартала. Года точно, но ни одного квартала. И даже сейчас, Я посмотрел последний квартальный отчет. Он там сокращается, да? Убыток. Но убыток. То есть вот какие же отважные люди, они не видели до сих пор, не знаю, что такое прибыль на балансе. То есть они не видели ее там 7 лет. Это то, что я вижу просто. Потому что...
Так, можешь для полной картинки капитализацию и вот выручку?
Да, сказать, конечно, что? Конечно. 23 миллиарда – это большая компания. 23 миллиарда.
Капитализация.
И вот, внимание, вот Андрей быстро считает в уме, миллиард выручка, несложно посчитать, да, что 20, там сколько получится, ну это 23, но давайте посчитаем ТТМ, то есть у них есть прирост этого года, ПНС там может в итоге быть типа 13, но все равно 13 выручек стоит компании, прибыли нету, то есть как будто бы кажется, что компания действительно делает продукт, который нужен всему миру, вот доказательство, люди относят деньги, при этом... Как-то они делают это очень либо неэффективно, непонятно, как они так делают, что не получается прибыль заработать уже много лет. И при этом, так как стоит 13 выручек, видимо, в целом сообщество, комьюнити инвесторов частных готовы переплачивать. И они как бы тоже приготовились к чему-то, к какому-то невероятному рывку. И более того, если вы откроете сейчас, вот я сказал, колоссальный рост выручки за 2020 год, но если вы откроете график цены, за этот же период времени акции падают. Они упали там с 200, примерно 40 баксов до 140. Это за полтора года, очень большое падение. То есть кажется, что когда-то, несколько лет назад, все немножко перегрелись по этой движухе, понакупили по любым ценам, и бизнес очень классный, не самый эффективный и безумно дорогой. Вот пока я делаю как финансист такой вывод. Денис, что я неправильно понимаю здесь, может быть?
Я думаю, что по стоимости компания точно прошла в хайпе с ковидом, потому что когда ковид пришел в прошлом году, медицинские сервисы, они все росли, как вместе с рынком, так и из-за того, что был такой определенный хайп в медицине. Плюс очень хорошо рынок реагировал на их слияние с компанией по сопровождению хронических пациентов. Я думаю, что это добавило стоимости. В текущем формате, я думаю, что они сталкиваются в том числе с большой конкуренцией новых игроков, которые заходят. И то, что делает Teladoc, они пересобрали отчасти свое предложение, которое было довольно узкое с точки зрения корпоративного клиента. Они за последний, мне кажется, квартал, за последние там, полгода очень сильно улучшили качество самого страхового пакета, который дальше транслируется от работодателя сотрудниками. Я все равно верю в Teladoc, так как они... задают тренды вообще, в принципе, в индустрии очень часто. У них есть самый большой пул клиентов сейчас застрахованных, это порядка, если не ошибаюсь, 50 миллионов, на которых они могут тестировать новые сервисы. Таким рычагом больше никто не обладает.
И уточню, они уже сами страхуют, ни с кем не кооперируют, с какими-то страховыми компаниями.
Вот как раз они и разделяют. Они могут это делать как сами, так и у них большой портфель именно партнерства со страховыми компаниями.
Но сами делают уже, да?
Сами делают, но основной бизнес все-таки это партнерство со страховщиками.
Слушай, можно ли сказать, что сейчас вся индустрия примерно по такой же пути? То есть выручка растет, прибыли нет, просто любопытно.
Я думаю, что да. Плюс-минус мы где-то находимся вот в цифровой медицине. Есть акцент на рост, есть акцент на то, чтобы забирать часть рынка, часть бизнеса или у страховщиков, или у медучреждений. И, по сути, никто сейчас, как я вижу, не делает акцент на прибыль, все вкладываются в именно...
Все понятно, в рост.
В рост, ну и кто-то в капитализацию. Да.
Денис, такой вопрос. Перед тем, как мы перейдем к списку бумаг, которые сложнее купить, но можно, вдруг такие у нас есть слушатели. Ну, в России что-то же есть, но вот ты хорошо чувствуешь поле конкурентное. Среди публичных компаний какие-то, вот, не знаю, Медсик, Мать и Дитя, может быть. У Сбера есть подразделение небольшое, которое, конечно, в общем кэше там небольшую долю. Вот кого-то ты можешь здесь выделить из публичных игроков?
Из публичных, если те, кто именно цифровые медицинские компании, которые являются частью более широкой экосистемы, и которые, мне кажется, делают акцент на развитие, я бы, наверное, выделил все-таки МИДСИ. У них есть довольно большой портфель клиентов ДМС, то есть это основной бизнес. Но у них задача сейчас увеличивать проникновение других цифровых медицинских сервисов в эту базу. Конечно, привлечение нового клиента – это тоже важная вещь, но они занимаются именно вот интеграцией, покупкой, инвестированием других проектов, что-то развитие внутри себя и прям методическая работа по внедрению этих сервисов в свою экосистему. Поэтому их бы выделил. Мать и Дитя, на самом деле, для них всегда является свой офлайновый бизнес в приоритете, поэтому, наверное, их бы здесь как игрока в цифровой медицине точно бы не стал выделять отдельно. Ну и Сбер Здоровье тоже довольно давно и хорошо присутствует в нашей нише. У них, как и у МИДСИ есть вот это преимущество своей базы, но и некий скепсис других игроков, когда они работают с крупным большим банком. То есть они имеют доступ к большой аудитории, с одной стороны, с другой стороны, при работе с другими экосистемами сталкиваются вот этим вот конкурентным моментом. Но молодцы, делают прям очень классный сервис тоже. Не только, как изначально это был запись к врачам, появился телемед, появилась сейчас очень прям полезная штука Сбераптеки, и аптеки они купили и интегрировали в себя. Поэтому такая выстраивается экосистема целого спектра медицинских услуг. Такая помощь, которая доступна по всем фронтам.
Вот в чистом виде МИДСИ не купить, но, кстати, АФК-система покушается на IPO МИДСИ достаточно давно. Я думаю, что, конечно, сейчас они это чуть притормозили, и по понятным причинам. Сейчас капитализация МИДСИ сильно выросла из-за ковида, они отложили эту историю. Но не ровен год или час, да, и мы увидим МИДСИ как публичную компанию на рынке. Ну, или дождемся онлайн-доктора через IPO. Да.
Хороший план.
Переходим к компаниям, которые сложнее купить, но они...
должны быть названы.
Ну, да, но они тоже в тельняшках, хотел сказать. Да, они должны быть названы.
Теперь не мы что-то предлагаем, а вот ты, исходя из сферы, прям, может быть, первое место, второе, третье. Например.
Поехали.
Да, три первых места в этой сфере.
Мне нравится Accolade, это пример цифровой медицины и коллаборации со страховыми пакетами, с работодателями. Компания, которая вот прям берет и сопровождает корпоративных клиентов. Большой, понятный бизнес. Растущий.
А ты можешь его примерно сравнить с Теледок по выручке, или, может, знаешь цифры? То есть, насколько мы будем так сравнивать?
Я думаю, что он гораздо меньше, но Accolade более технологичный, чем Теледок. Это стартап, который стал публичной компанией последние 3 года, по-моему. Но они прям делают больше акцент на цифру. Поэтому мне нравится. Oak Street – это пример компании, которая в гибридном формате. Это и цифровые сервисы, и офлайновые клиники. И они акцентируются в первую очередь на сопровождении пенсионеров. Старение населения, развитие хронических заболеваний – все в эту копилку. Ну и гибрид цифры и офлайна, он дает классную синергию. И, наверное, будет такой байс. Компания называется Babylon Health. Изначально они из UK. Росли внутри страны, потом вышли за пределы в партнерстве с страховщиком БУПа на Ближний Восток и в Азию. И в этом году сделали шаг в Штаты, покупают большую сеть медицинскую в Калифорнии. Должны сделать листинг через SPAC. Я просто довольно давно за ними слежу. Там есть и умение работать с корпоративными страховыми партнерами. И большой акцент на цифру. То есть из всех, наверное, медицинских компаний они наиболее цифровизированы. Там и диджитал-двойник, и умный бот, который тебя сопровождает.
Чуть-чуть цифр. 400 миллионов капитализация. Это маленькая компания. К сожалению, так как они действительно только вышли, не подъехало ни финансы, ни показатели их. Ну вот только появились ребята маленькие. Ну, спасибо за наводку. В России пока не купить, то есть надо будет через зарубежного брокера делать. Да. Да, то есть вот, действительно, кто имеет доступ к широкому рынку США, добро пожаловать. Торгуется на Nice. Мы сегодня называли тот рынок, на который претендует телемедицина, но это некоторый полный потолок, там, да, вот 19% ВВП США, например. Там, да? Но совершенно понятно, что не все не будут забраны, там же есть госпитали, например. Да? И, то есть доля от этой доли ВВП, на которую претендует телемедицина. Вот как ты можешь примерно оценить этот рынок сверху и какая доля сейчас забрана?
Какая доля забрана, наверное, будет сложнее, но то, что называется телемед, это попадает в раздел primary care. Это такой формат первичной помощи, как раз вот маршрутизация, первичное обращение и сопровождение. Он занимает примерно 7-8% от общих затрат на здравоохранение.
В США?
В США.
Окей.
Вот. А в России есть бюджетная медицина, которая вообще за скобками, 80%. Дальше есть 20% частных денег, 850 миллиардов, из которых 700, может быть, 650 приходится на прямые расходы и где-то 150-200 на корпоративное страхование. Текущие игроки суммарно, я думаю, собирают, вот если взять цифровые компании, скажем, топ-5, наверное, около 5 миллиардов суммарно.
Мы подробно обсудили, что происходит сейчас с этим рынком, но хотелось бы узнать немножко прогнозы. Мы вот обычно спрашиваем на срок 5-10 лет, как ты считаешь, доля телемедицины, какие уровни по выручкам могут быть достигнуты через 5-10 лет?
Ну, здесь важно, наверное, то, что Теремед, он сам по себе прочно войдет в, или в страховую медицину, или в классическую. Ну, вот по формату оказания помощи, которую Теремед может решать, которую он в текущем формате забирает на себя, это примерно от классической медицины 40%. То есть я думаю, что от рынка, который существует сейчас, частных денег, цифровые компании могут на себя переключить вот эти 40% довольно безболезненно.
Вот важный вопрос, когда?
Ну, это всегда зависит от коллективного желания, от количества игроков и заряженных людей, которые там присутствуют. Я вижу то, что условно от там, миллиарда до 5 миллиардов от сборов среди ведущих игроков мы прошли точку, наверное, за 3 последних года.
Поэтому... Ну, то есть за 3 года рынок вырос в 5 раз, да?
Ну, но это эффект низкой базы.
Ну, безусловно.
Да, а поэтому как будет развиваться дальше, ну, здесь можно только сказать, что по тенденции, которая происходит у нас внутри, я наблюдаю по рынку, все настроены прям очень динамично идти в цифру, и я могу предположить, что мы в ближайшие несколько лет будем эти темпы не то что сохранять, но и наращивать. Например, в России до 2020 года, по сути, не существовало рынка психологов. Ну, то есть он был довольно нишевый. И буквально модель поведения за 1.5 года настолько кардинально изменилась. Ну и по цифре, и по услугам, и как к нам обращаются, и в целом восприятие цифровых услуг, оно из какого-то подземелья выползло, прям выскочило. Но это на самом деле во всех произошло так. Из ниши это стало прям мейнстримом, частью всей системы.
В финале эпизода еще раз напомним о важном. Этот выпуск, как и весь 5-й сезон подкаста «Калькулятор», выходит при поддержке партнера Freedom Finance. Компания специализируется на рынках США и имеет прямой доступ к американским биржам благодаря собственному брокеру Prime Executions, который в свою очередь является членом Нью-Йоркской фондовой биржи. Чтобы узнать подробнее о компании и ее возможностях, переходите по ссылке в описании этого выпуска.
На этом сегодня все. Это был «Калькулятор», подкаст студии «Техника речи». Меня зовут Назар Щитинин по-прежнему.
Да, меня по-прежнему Андрей Ванин. Обязательно подпишитесь на нас, ставьте оценки и пишите комментарии. Так о нас узнает больше частных инвесторов.
Ну и напишите, пожалуйста, письмо на подкаст собакатехникаречи.студио с пометкой «Калькулятор». Напишите письмо с вопросами для последнего эпизода 5-го сезона. Эти письма читают... Во-первых, редактор Наталья Жданова, продюсер Даниил Остапов и монтажер Виктор Давыдов. До встречи на следующей неделе. Пока.
Пока.